Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Дотянуться до небес». И я рада приветствовать наших гостей и ведущих передачи сегодняшней. Прежде всего, это отец Амвросий Громов. Батюшка, благословите.
Благословение Господне да пребывает со всеми вами.
Я напомню, что отец Амвросий благочинный Свято-Николаевской Верхотурской обители. И рада приветствовать сегодня у нас Надежда.
Здравствуйте.
И вопрос, который задаете вы. Надя, слушаем вас.
Меня интересует вопрос. Если в понимании православного человека гордость – это духовная болезнь, которая может повлечь за собой отпадение от Бога, то хотелось бы узнать, как должна проявлять себя в жизни благородная женская гордость в период поиска человека для создания семьи, в отношениях до брака? Как лучше назвать это качество? Может быть, честь или благочестие? И как такое возможно, что гордость, как страсть, может успешно жить рядом в человеке, в женщине, рядом с отсутствием вот этой женской гордости? И если эта женская гордость, наоборот, приближает женщину к Богу, то не отдалит ли она ее от большинства современных мужчин? Как общаться с далекими от веры людьми, то есть совсем исключить их из списка кандидатов для создания семьи? И перед началом разговора хотелось бы определиться, обо всех ли женщинах пойдет разговор, так как встречаются и такие, которые, наоборот, унижают мужское начало, чрезмерно любят себя, может быть, материально независимы. Вот хотелось бы найти золотую середину, как вести себя, как строить отношения.
Надя, вот очень такой серьезный, многоаспектный получился вопрос. Может быть, все-таки озвучить проблему, вот как хотелось бы ее поставить, вот более локально.
Что конкретно вот подтолкнуло именно к этому вопросу? Какая-то конкретная ситуация?
Ну да, неуважение себя в отношениях. То есть люди, если я воспитана на православных книгах, там учат, что любовь – это значит отдавать себя другому. И просто встречаются люди, которые преследуют какие-то корыстные цели. Кто-то выбирает себе именно ради квартиры, кто-то из-за положения особого родителей, кто-то временно хочет, имея злые намерения, воспользоваться женщиной, там, девушкой. И девушки, и женщины, они не защищены от таких людей. Все женщины русские сердобольные, то есть милостивые. И вот как отделить это? То есть православное понимание, смирение, помогать другим, милости от чести, от благочестия. То есть что должна уважать в себе женщина, чтобы не верить каждому слову, который скажет, что я тебя люблю, и уже все, можно приступить все законы. Тем более у нас сейчас полностью стерты понятия о том, что сначала брак, потом отношения супружеские. То есть, к сожалению, это отсутствует. И как надо себя вести по-православному, чтобы создать счастливую семью?
Ну, вопрос, конечно же, несколько сложный для меня, как для монаха, хотя, будучи священником, все равно сталкиваюсь с семейными парами и внутрисемейными проблемами. Во-первых, я что хочу сказать, вот с точки зрения того, что вот воспитано на литературе православной, мы уже когда-то поднимали этот вопрос в одной из наших программ о том, что почти все 90-е годы, там, с 90-х годов по 2000-е, даже где-то там до года до 2005-го, основная литература, которая издавалась в Русской Православной Церкви, вот в общем употреблении, в частности, нравственная литература, это была литература, которую писали монахи, и которая писалась для монахов. И поэтому многие семьи, уже сложившиеся православные семьи, многие люди, которые еще только собирались создавать свои будущие семьи, воспитывались именно вот на этом идеале, на идеале монашества, и пытались совместить две совершенно несовместимые, две совершенно противоположные жизненные парадигмы, да, монашеский путь и путь женатого или замужнего человека. Из-за этого получались огромные конфликты уже в сложившихся семьях. Жена в семье, вот, воспитанная на этих книгах, писанных для монахов и монахами, начинала действительно монашить, как это называлось, в семье. И семья страдала, вся семья страдала и от того, что неразумные посты, и неразумные, так сказать, отъезды супруги там куда-то далеко и надолго. Да, и в лучшем случае, если супруг оставался с детьми, а в худшем, дети вообще оставались на самостоятельном воспитании, и никому, никто ими не занимался. И это было очень часто. Это не значит, что все так делали. Это не значит, что монашеская литература принесла больше вреда, чем пользы. Нет. Единственное, в чем проблема, монашеская литература, та литература, которая чаще всего издавалась в то время, она шла вот уже о более высоких таких материях, которые даже монахам-то, вот, например, добротолюбие. Пятый том, вообще, святитель Игнатий Брянчанинов советовал пятый том читать только монахам, во-первых. То есть мирянам его вообще не должно было открывать, не нужно было. Вот. И монахам-то и то уже, будучи вот прожившим 2-3 года в монастыре, как минимум, чтобы люди имели какое-то представление, какой-то духовный уже опыт получили, чтобы их не занесло. А когда семейным чтением становится пятый том добротолюбия, это не всегда приносит положительные плоды, потому что истолкование и применение его на практике в семейной жизни, это о разных вещах, о разных жизненных путях, и пытаться применить вещи, которые говорились для живущих в монастыре, стремящихся к уединению с Богом, и применять их в семейной жизни, это практически просто вот, ну, недопустимо. И опыт 90-х годов показал, что и разваливались семьи, и дети, даже если семья не разваливалась, дети воспринимали уже православную церковь не просто как досадную помеху своей свободе, а явно ненавидели ее как разрушительницу семьи. Этих случаев было очень много.
Батюшка, а можно привести конкретные примеры вот руководства, на которых невозможно строить семейную жизнь, а речь идет только о монашеском пути?
В принципе, вся литература, которая писалась монахами и о монашеском жизни, она вся. Добротолюбие, Ава Дорофей, Ефрем, Исаак Сирины, все вот классики, все святые отцы, большая часть из них, их не то что нельзя было читать, их нужно было читать, но должно было это происходить под руководством опытного священника, опытного духовника, который мог бы выбирать то, что действительно необходимо в семейной жизни, то есть какие-то общие наставления. Вот, например, Феофан Затворник очень много пишет о монашеской жизни, но вот, например, у него, если знать святителя Феофана, вот есть такая книга, что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. Одна из глав начинается словами: «Нет лучше места для внучек, чем у бабушки, и нет для внучки лучшего, чем хорошая бабушка». Вот вроде бы монах, пишущий о каких-то семейных делах, о семейных вещах. Но ведь есть такие моменты, когда святитель Феофан обращался только к монашествующим и какие-то давал советы, которые необходимо было применять только в монашеской традиции, внутри монастыря, внутри послушания своему старцу, но никак не для решения каких-то внутрисемейных вопросов. А это очень часто было так. В то время очень не хватало примеров христианского супружества. Это сейчас, слава Богу, и Нескучный сад, и Фома, и Славянка. Сейчас есть очень много, слава Богу, вот таких вот журналов, в которых поднимаются вопросы и семьи, и взаимоотношения между мужчиной и женщиной, и вне семьи, и досемейных, так сказать, уз, и внутри семьи, и внутрисемейные отношения между родителями и детьми. Сейчас, слава Богу, этого достаточно, и это дает возможность как-то поднимать эти вопросы. Даже журнал Московской Патриархии в новом формате поднимает очень, очень хорошие, очень серьезные проблемы. Он и раньше был официальным органом православной церкви, но сейчас он еще сам по себе стал очень интересен в смысле содержания статей. В то же время этого не было. Мало того, в то время очень была популярна литература различного такого полумистического толка. Вот, например, я еще, будучи мирянином, столкнулся с такой книгой, как «Богом данная» про схемонахиню Макарию. Я сначала был оторопел, но мне было тогда еще, по-моему, лет 13 или 14. С одной стороны, я, конечно, оторопел, то есть такое количество явлений Божьей Матери вот, схемонахини Макарии превышало даже явление одному из величайших русских святых, преподобному Серафиму Саровскому. Я, конечно, с одной стороны, так оторопел, потом уже, будучи уже став священником, я перечитал эту книгу, я пришел в ужас. Я пришел в ужас от того, какой бредятины там, я просто по-другому для себя не могу назвать, какой бредятины там было понасовано. Сейчас, конечно, такой хватает литературы. Покойном схиигумене Алексии Пензенском. Я с уважением отношусь к его подвигу, но вот то, что пишут о нем, я вообще не могу воспринять. Дальше, святая блаженная Матрона Московская, то, что писалось о ней в то время, и ее реальная жизнь, которая вот нам уже сейчас более или менее известна в новом виде, в новом свете, конечно же, отличается очень серьезно. Там можно было понять, что это человек пристрастный к оккультизму и каким-то таким вот, то, о чем говорит апостол Павел, бабьи басни. Сейчас все по-другому, и чудеса, исходящие от мощей блаженной Матроны, и более подробное, здравое жизнеописание, житие ее, конечно же, дают другой пример. Точно так же и вот со святоотеческой литературой. Мало того, почему я заострил внимание на этом? Чаще всего в святоотеческой литературе ищут нечто высокодуховное, ищут некие, как это говорится, сияния и чудесы, какие-то вот такие вот заумные, высокие ответы и советы, которые, возможно, в принципе, даже и неприменимы в реальной жизни человеку, живущему в миру, живущему в семье. Совершенно не нужны эти вопросы. Есть в Патерике такая история, когда в одной из пустынь, если не ошибаюсь, в Фиваитской, по-моему, пустыне, жил отшельник, и у него был ученик, и он отпросился у него сходить в египетскую пустыню, чтобы пообщаться с тамошними старцами. Придя в эту египетскую пустыню, он встретился с одним известным там тоже отшельником, рассказал ему о своем духовном руководителе, и через некоторое время, побыв в этой пустыне, возвратился обратно к своему учителю. Через некоторое время из египетской пустыни пришел тот пустынник, с которым он общался, и, войдя к его старцу, к его духовнику, этого вот ученика, начал говорить с ним о вещах высокодуховных, о небесных чинах, о том, как они исполняют волю Божию, о движении звезд и планет, о премудрости Божией, которая все это дело расположила так удивительно. Старец отвернулся от него и не беседовал с ним. Этот пустынник, пришедший издалека, вышел и сказал ученику: «Ты говорил мне о том, что твой старец высокой духовности, а он даже не захотел говорить со мной». Ученик сказал этому путешественнику, что «ты прости, старец мой человек смиренный, поэтому не всегда с самого начала начинает говорить. Ты зайди, спроси у него о страстях, о том, вот как вот бороться с ними, а там уже будет дальше разговор». Этот пустынник, путешественник вернулся, заговорил со старцем о том, что такое страсти, как с ними бороться. Старец повернулся к нему, они очень долго и плодотворно побеседовали. И, уходя, пустынник спросил: «Почему же, говорит, Тотче, ты не стал разговаривать со мной с самого начала?» Он говорит: «Потому что ты спрашивал о тех вещах, которые выше моего понимания. Я человек грешный и могу говорить и думать только о том, что я знаю, о борьбе со своими страстями. О ангельских чинах я, говорит, не могу рассуждать». Вот так же и мы. Вот это вот трезвение у нас очень часто не хватает. Ведь святоотеческая литература, отвечая на вопрос, как вот не верить любому, кто сказал тебе, что я тебя люблю, и сразу же бросаться в омут с головой, это как раз отсутствие трезвения, как раз отсутствие того, на чем основана вся святоотеческая литература. Трезвение, трезвение и еще раз трезвение. Мало того, трезвение и рассудительность. Святые отцы, многие святые отцы, практически все ставят трезвение и рассудительность. Именно дар рассудительности, даже ставят его выше дара любви, потому что любовь без рассуждения, она опасна. Вот именно этого, не умеючи поступать, как есть хорошее старое выражение, да, как нужно поступать с книгами, как с рыбой, мясо съесть, а кости выбросить. Так вот, и не умея правильно пользоваться святоотеческой литературой, можно себе такого напридумывать и такого натолковать, что мы чаще всего и видим. Поэтому вот это вот трезвение, отсутствие вот этого вот желания броситься в первое объятие, когда тебе сказали «люблю», поиск высокого чувства любви, это не есть христианское понимание. То есть, да, вот отдать себя человеку, которого ты полюбил или который любит тебя, да, полностью, так сказать, уйти в занятие тем, что ты должен, там, семейные, или твоя работа, или, так сказать, твои дети, да, это действительно, это правильно, но тонкости взаимодействия одного, другого и третьего, работы, семьи и взаимоотношений там с мужем, с детьми, это для каждого человека, конечно же, очень индивидуально. Сейчас давать какие-то 100% рекомендации, общие советы очень опасно, потому что хорошо для одного, неприемлемо для другого. Дальше, по поводу вот этих вот двух моментов, подавления мужчины и самоуничижения, ни то, ни другое, конечно же, неправильно. Потому что вот понятие самоуничижения, самоукорения и, вернее, и самоподавления, будем говорить вот так, потому что в святоотеческой литературе есть понятие самоуничижения. Но когда говорят святые отцы, что такое самоуничижение? Когда ты видишь человека, которого тебе хочется осудить, самоуничижи, то есть осуди самого себя. Скажи, что ты сам не лучше, и у тебя у самого есть куча недостатков, с которыми ты совершенно не борешься, и при этом пытаешься кого-то еще там судить. пытаешься вот вынести суждение об этом человеке. Вот это есть самоуничижение. А самоподавление, когда муж или жена, это, кстати, относится одинаково и к тому, и к другому, и к мужскому полу, и к женскому. Сейчас все настолько смешалось, как это говорится, все смешалось в доме Облонских, да, значит, что мужчины иногда занимают позицию ту, которая должна в семье принадлежать женщине, такого вот стороннего наблюдателя, такого вот человека, который никак для дома и для семьи практически ничего не делает, там с работы пришел, улегся на диван и так далее и тому подобное. Жена должна не только постирать, помыть и приготовить, а еще и гвоздь в стену вбить и так далее и тому подобное. То есть мужчина самоустраняется, занимает ту нишу, которая должна была бы принадлежать женщине, причем даже не всю нишу, а выборочные моменты, которые вот я мамонта принес, и все остальное уже за тобой. И разделка, и, так сказать, выделка шкуры и так далее и тому подобное. Это тоже не совсем правильно. А с другой стороны, самоуничижение женщины или мужчины – это результат, опять же, вот, изначально неправильного воспитания, незнание своего места не только в семье, незнание своего места в мироздании, в обществе в целом и в мироздании вообще, которое отделил ему Творец. Даже по Евангелию, даже по Священному Писанию, да, жена да боится своего мужа, но в каком смысле? В том, что он, придя с работы, может ее побить. Это не то, о чем говорит Евангелие, не тот страх. С другой стороны, и мужчина, когда вот он занял вот эту вот позицию невмешательства, позицию малодушия, конечно, иногда в этом виноваты, да чаще всего виноваты и сами мужчины. Сами мужчины. Хотя проблема-то иногда и многолетняя, многосемейная. Мать, воспитывавшая сына одна без мужа, значит, соответственно, у мужчины изначально подавлено вот это вот чувство ответственности, чувство самостоятельности, хотя, слава богу, есть и противоположные примеры, да, выработано чувство безответственности, чувство доверия женщине, то есть выпихивание ее на первый план, потому что она сама, мать сама взяла на себя эту проблему, да, вот, тащила на себе ребенка, воспитывала, все делала для него и в какой-то мере избаловала, испортила тем, что те вопросы, которые уже были по силам, по плечу этому ребенку, этому мальчику, впоследствии юноше, а там уже и более взрослому мужчине, она тащила на себе, жалея его там из материнской любви, опять же, с отсутствием вот этого рассудительности, рассуждения, да, таланта рассуждения, и вот это вот потом вылилось и в семейную традицию, это перешло в созданную им этим мужчиной семью, когда он тоже самоустранился, а женщина должна заниматься всеми проблемами. С другой стороны, конечно, вопрос эмансипации, когда женщины выдвинулись и не только в бизнес и в политику, при этом оставаясь хорошими женами внутри семьи, но и во внутрисемейной, так сказать, иерархии все встало с ног на голову. Причем не всегда мужчина не способен понести этот груз. Иногда женщина не способна этот груз отдать. Свои завоевания, свое самовыражение она тоже не всегда способна правильно оценить, и происходит вот этот конфликт. Так что вот это то, что касается внутри, уже внутрисемейных вопросов, да. А то, что касается момента до создания семьи, уже до внутрисемейных проблем. Конечно же, всем нам хочется любви. Ну, человеку, живущему в миру, я прошу прощения, о себе не буду говорить. Хотя и мне хочется любви, любви евангельской, любви, так сказать, к Богу и к ближнему. И между людьми, конечно же, должна быть в первую очередь любовь во Христе. Но именно вот женщине или там мужчине, который ищет свою половинку, своего супруга или супругу, конечно же, нужно вот это вот ощущение, чувство любви, оно изначально заложено в человека Богом. И вот этот вот момент скорости отношений в наше время, да, вспоминается та история, когда внуки задают вопрос бабушке: «Бабушка, а ты, говорит, дедушку-то любила до свадьбы?» Она говорит: «Ой, говорит, очень любила. А вы с ним, говорит, часто виделись?» «Виделись, говорит. У колодца, говорит, бывало, я приду за водой, а он, говорит, с той стороны колодца стоит. Мы с ним друг на дружку 5 минут посмотрим, и я, говорит, домой пойду. Ой, говорит, какая любовь у нас была». Вот это, вот этот момент тоже, конечно же, очень, очень серьезен, очень важен. Мало того, вот чисто психологически, знаете, я вот сначала сам пришел к такому выводу, а уже потом нашел подтверждение это в каких-то психологических выкладках. Чем опасно вот это вот поспешные связи, да? Не только потому, что это нарушение заповеди, да? Это самое главное. И уже как последствия нарушения этой заповеди, во что это вливается? Вот, например, вот во что. Значит, молодой человек с девушкой познакомились там месяц, два, три даже назад. Все у них чувства, у них взаимная симпатия, причем чувство не что иное, как страсть, не любовь. Сейчас в наше время очень сильно сместились понятия. Раньше другом называли двух-трех человек. Сейчас спрашиваешь, кто вот этот человек? Мой друг. А вот это кто? А вот мой друг. А вот это вот все, что вот там 10, 15, 20, так это друзья мои. Вот это вот понятие друга, оно сместилось. Раньше было очень четкие критерии распределения. Вот это друг, 2-3 человека максимум. Вот это товарищ, это знакомый, это сотрудник вместе со мной работает, это, значит, сослуживец, да, там. Вот это понятие, оно, конечно же, имело под собой политическую окраску, потому что если человека арестовали за политические мотивы, а ты являешься его другом, очень вероятно, что и ты за ним пойдешь. Точно так же и вот в этих вот семейных отношениях. То, что раньше называлось страстью, то, что раньше называлось как-то еще, вот даже не только в церковной среде, но и в среде увлечением, да, в среде даже интеллигенции, которая часто бывала достаточно далека от Бога, далека от церкви, далека от евангельских идеалов. Сейчас в наше время все называется любовью. Заниматься любовью, встречаться там где-то на стороне, это тоже все, это все любовь. Это не страсть, это не увлечение, это не порочное какое-то чувство, это любовь. Потому что это слово оправдывает все. Если любовь, ну что? И этим чувством сейчас оправдываются и однополые браки, и так далее, и тому подобное. Но это же любовь. Если это любовь, она же ведь... Вот вы же сами говорите, они говорят в церкви, вы же сами говорите, любовь дается от Бога. А если это любовь, вот... мужчины к мальчику, а это же тоже от Бога дано. И получается, понятие ставится с ног на голову и оправдывается то, что в Евангелии, в Священном Писании конкретно запрещается, даже не обсуждается это как какое-то положительное, да? Вот. А это же, это вот чувство. Поэтому вот эти вот понятия, четкость, развлечение слов, развлечение понятий, развлечение чувств, которые ты испытываешь, это сейчас сместилось, это все стало в одну, так сказать, кучу свалили это все, и это вот приводит к тому, что мы сейчас имеем. Так вот, возвращаясь к добрачным связям, что я как священник заметил. Но, кстати, это не только в добрачных связях, есть другая параллель. Расскажу о том, что я заметил, а уже потом проведу параллель. Достаточно одного физического контакта между мужчиной и женщиной, чтобы они, как минимум, в течение года не могли смотреть друг на друга спокойно, взвешенно. Либо они будут ненавидеть друг друга, будет такая настолько сильная, даже эмоционально-физическая антипатия, да, либо это будет настолько сильная зацепка друг за друга, что молодой человек не может спокойно смотреть на девушку, хотя вроде бы они расстались. Девушка не может спокойно смотреть на молодого человека, хотя вроде бы официально они уже понимают, что они друг другу не пара, они друг друга терпеть не могут, там, допустим. Но вот какое-то чувство вот это вот необъяснимого взаимопритяжения толкает их на новые, так сказать, соития, на новые какие-то безумства и так далее и тому подобное. Если вот им удастся продержаться друг от друга вдали год, а это хотя бы позволит смотреть друг на друга более или менее трезво. Да, а представьте, вот это произошло, да, первая, так сказать, там какой-то случайная связь. За этот год сколько этих связей бывает? Представьте, сколько собак навешивает на себя каждый из этих молодых людей, девушка или парень. Мало того, вот это чувство привязанности, да, чувство вот отсутствия вот этой половинки, а между прочим, ведь об этом Священное Писание и говорит, что оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будет два в плоть едину. И на этом основании апостол Павел говорит, что соединяющийся с блудницей становится одно тело с ней. Или вы не слышали, что говорит Господь, и повторяет те же самые слова, что оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, и будет два в одну плоть. Вот это и происходит. Происходит вот это залипание друг на друга. Параллелью этого бывает, мне однажды, совсем недавно пришлось присутствовать на конференции у нас в Верхотурье, которая проводила детская комната милиции, раньше она называлась, да? Сейчас,
инспекция
по делам несовершеннолетних, там у нас произошла трагедия, значит, погибли несколько детей во время купания, утонули. И вот конференция это была на тему восприятия ребенком смерти. И вот я там услышал, подтвердил свое чувство, ощущение, параллель тому, что я говорил о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, что в течение года, как минимум, нужно мужу или жене, или там детям, или кому-то еще, для того, чтобы привыкнуть, осознать, принять вот эту вот потерю, смириться с ней как-то вот более или менее, как минимум нужен год. То есть вот насколько сильна вот эта связь. Точно так же вот есть вот эта параллель между взаимоотношениями между мужчиной и женщиной. Поэтому подобная торопливость, и беседуя с многими молодыми людьми, которые ко мне приходили с подобными вещами, задавая им этот вопрос, описывая вот эту ситуацию, я находил подтверждение. Они говорили, да, действительно, вы знаете, батюшка, именно так примерно и есть. Или наоборот, сказав им об этом, они начинают задумываться. Потом через некоторое время приходит, да, вы знаете, я действительно вот понимаю, или девушка говорит, или молодой человек, что вот то, что вы сказали, это действительно правда, на практике подтверждается. Поэтому вот об этом, вот эти вот торопливые, поспешные, так сказать, случайные связи, если говорить о них сейчас. Поэтому вот рассуждение и трезвость, она, конечно же, необходима для того, чтобы не сделать поспешных шагов, не сделать поспешных выводов. Потому что сейчас, кстати, как ни странно, за очень редким исключением, даже в среде считающих себя православными, и в частности вот молодых людей, вот этот вот момент присутствует. Он немножко заторможен по отношению к остальной современной молодежи, но тоже все равно присутствует. Его можно характеризовать вот таким краткой фразой «люблю, куплю и полетели». Вроде бы мы христиане, вроде бы понимаем, что есть заповедь «не прелюбодействуй», вроде бы еще неизвестно, ничего не решили, будем ли мы жить семьей, или наоборот уже решили, что будем жить семьей, но почему-то есть добрачные отношения, и это потом приводит тоже к очень, очень серьезным последствиям. Хотя это в среде православной молодежи, конечно же, отдельно взятые и настолько вопиющие случаи, которые, как бы сказать, неприятно оттеняют вот этот вот момент. Но при этом они есть. А среди остальной современной молодежи, незнакомой с евангельскими мерками, это, конечно же, совершенно легко и свободно практикуется. Дальше. С другой стороны, вот это вот понятие благочестия и чувство собственного достоинства, вот благочестие – это когда ты действительно знаешь цену себе в каком смысле? Ту цену, не ту, которую ты сам себе выставляешь, что вот я человек, и это звучит гордо, а ту цену, которую тебе ставит Евангелие. Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? Вот это чувство благочестия, благой чести, да? В чем благая честь? В том, чтобы быть образом и подобием Божьим. А простите, если вот сравнивать с образ и подобие с иконописной, да, ну, извините, есть действительно высокие примеры иконописного искусства, а есть мазня, есть то, что вот производилось в свое время конверным способом. Да, вот были целые артели, которые занимались иконописанием. Там 2, 3, 4 человека писали лики, все остальное дописывали, доделывали, так сказать, менее квалифицированные мастера и в менее хорошем качестве. И вот эта вот известная история, когда на иконе писались только лик и две руки, потому что вся остальная часть иконы была, значит, сделана под ризу. И все, поэтому писалось только то, что выступало из-под ризы. Вот точно так же и здесь, вот это вот создание своего собственного имиджа, не образа и подобия Божия, а именно имиджа, то, как тебя воспринимают внешне, то, как ты должен или должна соответствовать каким-то веяниям и течениям современной моды, и не только в одежде, в украшениях и макияже, но и в поведении, то, что сейчас считается хорошим тоном, то, что сейчас считается плохим тоном. Да, то, что вчера было хорошим тоном, сегодня вдруг становится уже не шарман. И наоборот, то, что сегодня считалось нон-тон, завтра становится самым, так сказать, самым писком гламура. И это страшно. Если гнаться за этим постоянно, человек действительно вот этот свой имидж окончательно размажет, как если поверх одного макияжа накладывать другой, причем в разных стилях, это в конце концов превратится вообще неизвестно во что, в маску. А те мерки, которые предъявляет к человеку Бог, вот знание своего собственного благочестия, в противовес чувству собственного достоинства. А какое достоинство у человеческой души? Исходя из чего ее можно оценивать? По сравнению с чем она ценна? Современная действительность совершенно, несмотря на все законы, несмотря на все постановления и постулаты там, правозащитнических организаций о ценности человеческой жизни, от свободы, так сказать, действий, пространства там, человека, да, свободы личной, о тайне личной информации и так далее и тому подобное, это все обесценивается единым росчерком пера. А Евангелие предъявляло и предъявляет эти мерки уже в течение тысячелетий. Ветхий Завет предъявляет нам это уже в течение там, многих столетий, которые на основании этих евангельских традиций, на основании евангельских слов выросла та культура, которой мы сейчас пользуемся, и которую мы сейчас благополучно искажаем, ломаем, перевираем и так далее и тому подобное. Поэтому вот чувство благой чести, да, знание, в чем же есть достоинство человека в глазах Божиих с точки зрения естественного состояния человеческой души, да, и чувство собственного достоинства, когда ты даешь себе мерку и оценку, как ты выглядишь в глазах окружающих, да, пытаясь подогнать себя под какие-то стандарты, сегодня одни, а завтра другие, а послезавтра вообще третьи, иногда совершенно противоположные. Вот это вот тоже разница между на что стоит человеку обращать внимание и равняться, и то, зачем не стоит совершенно гнаться и не давать себе труда вникать даже в какие-то вот моменты. Вот исходя из этого, и можно, наверное, говорить о том, как строить взаимоотношения женщине, православной женщине, которая хочет найти себе половинку. Конечно, не значит, что... Есть, к сожалению, есть вот такие отвратительные, с моей точки зрения, да и не только с моей точки зрения, случаи, когда православная женщина, да простят меня радиослушатели, едет искать себе мужа в монастырь. И не всегда среди там живущих там трудников, паломников, но и, к сожалению, среди монахов. Есть, даже в художественной литературе есть такая история, когда некая иностранка приезжает в некий мужской монастырь, даже не в монастырь, а в скит, и предлагает настоятелю этого скита стать отцом ее будущего ребенка, потому что, ну, вы же монах, вы же вот человек святой жизни, и от вас будет очень хороший ребенок. Это художественное произведение основано на реальных событиях. Вот человек впоследствии, немножечко заблудившийся в своих жизненных и монашеских взглядах, разошедшийся со своей церковью в понимании того, что есть истина, и то был в шоке, и то, так сказать, вот пришел в ужас от того, что произошло, и просто выставил эту женщину за дверь, иностранку. А вот на моей памяти, вот в нашем монастыре это тоже предостаточно. К сожалению, не всегда женщины едут в монастырь для того, чтобы сами помолиться. Да и, кстати, и не женщины только, и мужчины тоже. Не для того, чтобы исправить свою жизнь и покаяться, а для того, чтобы найти себе супруга или супругу. И вот то, о чем вы сказали, о том, что мужчина иногда действительно с корыстной целью едет искать себе жену, для того, чтобы найти пристанище и так далее и тому подобное. Это встречается и среди заключенных, тех, кто посещает храм внутри колонии, там и пишет письма на свободу там о том, что вот заключенный, там, прихожанин такого-то храма познакомится с православной девушкой или женщиной для создания православной семьи. Есть, слава богу, очень хорошие примеры, но достаточно много и отрицательных. И поэтому вот, ну, не надо торопиться. Всегда важно для женщины вот это вот трезвение, трезвость. Так же, как, кстати, и для мужчины. Потому что иногда, хотя, конечно, намного реже, но бывает и наоборот, православные мужчины, вроде бы скромные достаточно, вроде бы пытающиеся жить по-христиански, причем без этих вот монашеских заскоков, оказывается в руках женщины, которая совершенно не разделяет его взглядов, даже не разделяет не то, что его взглядов, не разделяет общепринятых моральных норм, которые потом привозят туда половину своей родни и так далее и тому подобное, и потом со временем начинает бракоразводный процесс и, так сказать, отнимает там часть квартиры или всю квартиру у своего супруга. Есть и такие моменты.
Дорогие друзья, мы сейчас прервем нашу беседу для того, чтобы Надя развернула свой вопрос далее и чтобы мы могли с вами вместе услышать слово отца Амвросия. Я напомню, что с вами была передача «Дотянуться до небес». Отец Амвросий Громов, Надежда и журналист Лариса Ларионова. Мы продолжим тему, которую предложила нам Надя, в следующую нашу встречу. Я напомню, что наша передача выходит раз в две недели по пятницам в 17:20 и в повторе утром в субботу в 8:20. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Благословение Господне да пребывает со всеми вами.